Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Передача посвящена событиям и тенденциям в странах за пределами Европы и Америки. Начнем с важного события этой недели. В Панаме пройдет ежегодный ибероамериканский саммит. Встреча президентов и глав правительств государств, объединенных общей ибероманской культурой и историей. Основные мероприятия саммита назначены на 18 и 19 октября. В этом году девиз встречи – политическое, экономическое, социальное и культурное единство ибероамериканского сообщества в новом мировом контексте 21 века. О смысле и повестке дня таких саммитов я беседую со своим коллегой, специалистом по латиноамериканским странам Александром Гостевым.
Встречи глав правительства и президентов государств, объединенных ибероманской культурой, испанским или португальским языком, историей, проводятся с 1991 года. Первая встреча состоялась в мексиканском городе Гвадалахара. По большому счету, все эти мероприятия предполагают свободный формат общения лидеров государств, обилие частных встреч, что называется, за кулисами, для установления более дружеских и неформальных контактов друг с другом. Как всегда, и в этот раз темы для обсуждения, по большому счету, одни и те же. В первую очередь, это, конечно, борьба с бедностью, которая по-прежнему является главной проблемой всех, без исключения, латиноамериканских стран. Экономические вопросы контактов бывших испанских или португальских колоний с бывшими же метрополиями. Наверняка будут звучать стандартные для каждой встречи обвинения в адрес Мадрида и Лиссабона в том, что по-прежнему испанское и португальское правительство все-таки относится несколько неоколониалистски к своим бывшим, скажем так, подопечным, использует их природные богатства, навязывает неравноправные какие-то торговые договоры и контракты и так далее. Очень большое внимание всегда уделяется культурным аспектам, потому что количество людей, которые разговаривают на испанском и португальском языках в мире, в последние десятилетия стремительно растет. Ассоциированные члены вот этой организации и ибероамериканских государств, и, соответственно, саммита ежегодного, это и Филиппины, бывшая испанская колония, и Экваториальная Гвинея, африканское государство, также бывшая испанская колония. И сейчас стремятся туда вступить все португальские бывшие колонии по всему миру. Это и Ангола, и Мозамбик, Гвинея-Бисау, и даже недавно появившееся на карте мира независимое государство Восточный Тимор, бывшая индонезийская провинция. Бедность, экономика, иммиграция – это стандартные темы для всех таких региональных встреч. И здесь они, конечно же, тоже будут подняты. Хотя будут и отдельные диалоги, и отдельные интересные темы, но явно они будут обсуждаться на каких-то вот частных встречах глав правительства или президента.
Правильно ли я вас понял, что все-таки вот эти частные встречи и составляют в основном суть таких саммитов? Потому что вы нарисовали такой калейдоскоп, это, конечно, захватывающе, это очень интересно. Мы говорим о странах с разных уголков мира, и, конечно, они объединены вот ибероманской культурой, каким-то историческим наследием, но очень трудно себе представить, что все эти лидеры собрались бы и смогли бы вырабатывать какую-то общую политику по какому-то одному, пусть даже очень важному направлению.
Ну, они могут выработать политику по одному важному направлению. Это развитие ибероманской именно культуры, ее как бы презентация во внешний мир. Тут все лидеры 22 государств, официально входящих в организацию, тут во мнениях они абсолютно сходятся. В адрес вообще саммита и вот его проведения звучит очень много критики в силу того, что большинство наблюдателей, журналистов со стороны, они обращают внимание на формальную часть мероприятия. Описание этого саммита, оно звучит довольно скучно. Но вот встречи именно наедине, они представляют очень большую ценность. Многие президенты в силу каких-то личных своих симпатий и антипатий, кстати, не приедут на саммит. Дилма Русеф, президент Бразилии, отказалась ехать в очередной раз. Она вообще была единственный раз в 2011 году в Кадисе на единственном саммите из всех за все время своего президентства. Хосе Мухика, президент Уругвая, не поехал по состоянию здоровья. Напомню, что он очень пожилой человек, который 14 лет во времена диктатуры уругвайской отсидел в одиночной камере в подвале в страшных условиях, и он приехать не может. Подтвердили свое участие президенты Мексики, Колумбии, Эквадора, Перу, Боливии, легендарный борец-индеец Эво Моралес. А вот венесуэльский президент Николас Мадуро пока непонятно, поедет или нет. Обязательно, конечно, будет председатель испанского правительства Мариано Рахой. И, судя по всему, поедет и наследник испанского престола, принц Астурийский Филипп или Филиппе. Но он поедет в неформальном качестве. В основном ему предстоят какие-то встречи с молодежью, открытие каких-то там выставок, ну, в общем, такое формальное мероприятие, как всегда. Но вот одна из интересных тем, которая будет обсуждаться, это торговые возможности региона в связи с планами колоссального расширения знаменитого Панамского канала. Я напомню, что каналу больше 100 лет, он был прорыт в свое время для судов того формата и того размера, которые существовали более 100 лет назад. Сейчас он свое экономическое значение практически утратил. Там ни один современный танкер или огромный сухогруз, говоря простыми словами, просто не проходит. Но если этот канал существенно расширить, то это будет колоссальное значение иметь для региона. Больше, чем Суэцкий канал, я бы сказал, для Ближнего Востока. Еще одна интересная тема, без которой, ну, ни один саммит, конечно, не обойдется, это борьба с наркотрафиком. Я вот в течение, видите, нашей с вами беседы, Андрей, говорю, что все растет. Иммиграция растет. Хорошая новость. Уровень благосостояния в некоторых странах Латинской Америки, таких как Мексика, Бразилия, Перу, как ни странно, или Чили, растет до такой степени, что они уже рапортуют о том, что он уже достиг какого-то такого низшего среднего уровня. Но остаются, конечно, и потрясающе бедные страны, такие как, не знаю, Никарагуа, например. Но растет и стремительный наркотрафик. Каждый раз, когда читаешь отчеты о задержанных или арестованных партиях кокаина из Латинской Америки спецслужбами разных стран, просто волосы встают дыбом, потому что речь идет о каких-то невероятных тоннах, невероятных количествах и невероятных суммах. Как с этим бороться, никто понять не может, потому что известно, что пока существует колоссальный же спрос в странах Запада на этот товар, и прибыль для наркоторговцев оценивается в 3000-4000%, остановить это будет совершенно невозможно.
По крайней мере, это можно обсудить. Саммит уже проводится не в первый раз. Были ли какие-то запоминающиеся саммиты в прошлом?
Забавная история, которую все помнят, это в течение 2 минут, но в латиноамериканских странах и в Испании это просто стало мемом, вот это высказывание. Понимаете, о чем я говорю? Это ноябрь 2007 года, когда покойный ныне президент Венесуэлы Уго Чавес стал упрекать Испанию в колониализме и, обращаясь к тогдашнему премьер-министру Испании Хосе Луису Родригесу Сапатеро, назвал его предшественника, премьер-министра от национальной партии Хосе Мария Аснара, фашистом. Никому не удалось заставить Чавеса замолчать, его, что называется, понесло, пока величественный, всегда молчаливый испанский король Хуан Карлос вдруг не открыл глаза, потому что он дремал, и, обращаясь к Чавесу на «ты», наклонился, в этот момент все замолчали, и дословно произнес фразу «почему бы тебе не заткнуться?» «И por qué no te calles?» И из уст монарха вот это обращение на «ты» к Чавесу, к президенту бывшей колонии, при том, что, вот, может быть, мы не обращаем внимания на такие детали, а там-то обратили все. В Чавесе еще была большая доля африканской крови, когда вот такой белый монарх говорит, в общем, чернокожему, как бы, отчасти, заткнись на таком мероприятии. Это, конечно, нарушило все дипломатические каноны, все представления о том, как это может проводиться, но Чавес замолчал. И сейчас, спустя годы, до сих пор, если ты идешь по улицам, допустим, Мехико или Мадрида, ты видишь просто продающиеся футболки, шарфы, или можно купить какой-то себе рингтон для телефона со звуком вот этого голоса короля «И por qué no te calles?».
Александр Гостев о предстоящем ежегодном ибероамериканском саммите, который на этот раз пройдет в Панаме. Вы слушаете программу «Атлас мира». Новый министр культуры Ирана Али Джанати выступил против закона о цензуре, принятого при уже бывшем президенте страны Махмуде Ахмадинеджаде. Он сказал, что цензоры, если бы захотели, с помощью такого закона могли бы запретить даже Коран. Материал о цензуре в Иране подготовила корреспондент Центрального отдела новостей «Радио Свобода» Галнас Эсфандари.
Слова Джанати не означают немедленного ослабления цензуры в Иране, так как министр добавил, что правительство не должно позволять сомнительным книгам отравлять общество. О том же совсем недавно говорил и духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи. Перед иранскими авторами, которые хотят, чтобы их произведения были опубликованы, стоит очень трудная задача. Все книги подвергаются проверке в Министерстве культуры, чьи сотрудники проверяют, соответствует ли их содержание писанным и неписанным правилам и законам. Причем часто у цензоров есть собственная, а не универсальная интерпретация этих правил и законов. Книги, которые признаются антиисламскими, безнравственными или наносящими ущерб безопасности Ирана, запрещаются немедленно. В других вымарываются абзацы или целые главы. Некоторые книги запрещаются уже после того, как они были напечатаны, иногда через несколько лет. Цензоры применяют и современные технологии. Так, ими используется компьютерная программа, которая немедленно находит в тексте запрещенные слова. Процесс согласования содержания некоторых книг может продолжаться неделями, месяцами и даже годами. Особенно жесткой цензура стала при Махмуде Ахмадинежаде, отмечают иранские авторы. Поэтесса Сипидех Иодейри, уехавшая из Ирана 3 года назад, полагает, что слова нового министра культуры недалеки от истины.
В своих произведениях, к примеру, мы не имеем права говорить о Боге, даже если мы его прославляем. Цензоры считают, что право на это имеют только поэты, верные революционным ценностям.
Последняя книга Иодейри, опубликованная в Иране год назад, первоначально содержала около 150 страниц. После проверки цензорами ей пришлось вырезать 19 из них. А через 2 недели после того, как книга была уже напечатана, спецслужбы Ирана наложили запрет на продажу. Автор не знает точно, что конкретно стало причиной запрета. По ее словам, цензоры часто не объясняют свои решения. Скорее всего, считает Эдери, они просто боятся, что стихи могут иметь некий скрытый опасный смысл, который они не в силах распознать.
Если в поэзии используется простой язык, понятный для цензоров, то такие стихи гораздо легче проходят цензуру в последние годы. Но стихи со сложным смыслом, когда цензоры чувствуют, что не понимают их, опубликовать гораздо сложнее.
Иранский издатель, пожелавший остаться неназванным, в интервью «Радио Свобода» признал, что цензура в Иране полна парадоксов. К примеру, слово «алкоголь» употреблять нельзя, его следует заменять словом «напиток». При этом цензоры легко пропускают упоминания известных в мире брендов вина, виски, коньяка или водки, а фразы, в которых содержится предупреждение о вреде алкоголя, часто вымарываются. Нередко запрещается употребление слов «курение» или «танец». Еще одно запрещенное слово – «Израиль». Книга «Рождение Израиля», известного в Тегеране ученого и политического комментатора Садеха Зибекалама, не была допущена к публикации Министерством культуры, так как противоречила официальному взгляду на сионизм. Низкий режим. В книге другого автора цензором были вычеркнуты слова студента университета, сказавшего, что помощь США странам третьего мира является полезной, так как помогает народам этих стран избегать репрессий. В этом не было бы ничего удивительного, учитывая характер нынешнего иранского режима, если бы вся книга не была посвящена опровержению взглядов вышеупомянутого студента. Однажды цензорами было вымарано упоминание о фараоне на том основании, что оно противоречит монотеизму, принятому в Иране. При Махмуде Ахмадинежаде была запрещена книга известного ученого и писателя Аббаса Милани «Персидский сфинкс», опубликованная при предшественнике Ахмадинежада Мохаммаде Хатами. Книга посвящена трагической судьбе Амира Аббаса Хавейда, который занимал пост премьер-министра Ирана с 1965 по 1977 год. До запрета персидский сфинкс выдержал 20 переизданий. В последние годы власти причислили Милани к антиправительственным писателям и запретили его новую книгу «Шах». В ответ он выложил свою книгу в интернете. Она была скачана не менее 40 тысяч раз. В сети циркулируют также несколько пиратских копий. Теперь, возможно, книга будет опубликована официально, но только после цензуры, сообщил Мелани.
Они связались с моим издателем и сказали, что если я согласен кое-что изменить, это сейчас, когда книга бесплатно доступна в Иране, когда я не имею на нее юридических прав и лишен возможности зарабатывать на ней деньги, так вот теперь они говорят, измени несколько фрагментов, и мы, возможно, разрешим ее напечатать.
В нашу информационную эру власти не должны решать, что можно печатать, а что нельзя, заключает Мелани. Культура всегда победит глупых цензоров, убежден иранский писатель.
Корреспондент Центрального отдела новостей «Радио Свобода» Галназ Эсфандари о цензуре в Иране. Продолжаем программу «Атлас мира». Китай в последние месяцы стал активно продвигать концепцию экономического пояса «Шелкового пути». Многие специалисты рассматривают ее как альтернативу таможенному союзу, за расширение которого на Центральную Азию выступает сейчас Россия. Концепция «Шелкового пути» предполагает значительное расширение экономического влияния Китая в странах Центральной Азии, хотя предполагается, что эта стратегия может протянуться вплоть до стран Закавказья. Угрожает ли это политика интересам России? Можно ли ожидать ухудшения отношений между Москвой и Пекином? Почему эта идея выдвинута именно сейчас? О концепции экономического пояса «Шелкового пути» я беседую с директором отдела восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексеем Масловым.
Прежде всего, она базируется на трех, на мой взгляд, столпах. Первый столб – это то, о чем говорит все время Китай, это, так сказать, общность исторической судьбы и общность исторической памяти. То есть воссоздается «Шелковый путь», не создается, сколько воссоздается, исходя из исторической древности. В этом году Си Цзиньпин, перед тем, как посетил страны Центральной Азии и, в конце концов, завершил свою поездку участием в форуме ШОС, он заявил о том, что такие страны, как Узбекистан, как Таджикистан, вместе с Китаем были родоначальниками Великого Шелкового Пути. И таким образом подчеркнул историческую общность. Это вот первый кит, на котором все стоит. Второй кит – это то, что Китай издавна, по сути дела, за последние 10 лет стал либо основным, либо вторым торговым партнером этих стран и, по сути дела, крупнейшим спонсором ряда экономических проектов стран Центральной Азии. И сегодня Китай хочет, по сути дела, официализировать это и в известной степени заручиться гарантиями безопасности и своих капиталовложений, потому что для Китая стабильность режима в этих странах и стабильность экономических условий не менее важна, чем просто прямая торговля. И, наконец, третий момент, конечно, это то, что Китай, в принципе, за последние несколько лет, больше всего за последний год, то есть после прихода Си Цзиньпина, сделал заметный шаг за рубежи Китая и усилил свою экономическую активность по проникновению в экономики других стран. И вступление в Центральную Азию и вот концепция «Шелкового пути», экономическая концепция, это, по сути дела, продолжение экономической политики Китая вообще за рубежами Китая. Китай уже неоднократно говорил о том, что необходимо создавать зоны беспошлинной торговли либо в районе ШОС, либо в районе отдельно Центральной Азии. Для России эта ситуация не очень выгодна, потому что действительно мы имеем концепцию таможенного союза, которая, к сожалению, за последние годы дала заметный сбой и не удовлетворяет сегодня таких партнеров, прежде всего, как Казахстан, ну и в известной степени Белоруссия. Более того, сегодня и прежде всего Белоруссия пытается диктовать свои условия, абсолютно невыгодные и бесперспективные для таможенного союза. И вот на этом фоне Китай активно пропагандирует свою концепцию интеграции Центральной Азии и Китая. Причем концепция базируется на том, что Китай выступает патроном и в известной степени гарантом развития ситуации, экономической ситуации, а другие страны выступают скорее как рынки сбыта, как реципиенты китайской помощи. Ну и в конце концов, это, конечно, на мой взгляд, несмотря на первичную экономическую выгоду, может привести к деградациям национальных экономик Центральной Азии.
И все-таки вот в сложившейся ситуации, когда экономическое положение в этих странах очень сложное, поворачиваются ли эти страны лицом к Китаю, к этим предложениям?
В целом, страны давным-давно повернулись к этим предложениям, хотя, скажем, заметный поворот стран Центральной Азии к китайским предложениям возник скорее на волне экономического кризиса 2008-2009 годов, когда такие страны, как Казахстан, частично Узбекистан и Кыргызстан, взяли колоссальные кредиты под развитие своих экономик, и это позволило им в известной степени безболезненно пережить кризисную ситуацию. Однако привычка брать кредиты осталась. И, конечно же, сегодня такие страны, как Казахстан и, прежде всего, на мой взгляд, Таджикистан и Туркмения, скорее всего, могут откликнуться на призывы Китая создать такую зону. Но вместе с этим надо понимать, что Россия тоже будет предпринимать ряд мер. Прежде всего, Россия тоже выступает крупнейшим торговым партнером этих стран, прежде всего Казахстана, Кыргызстана. И Россия будет вести переговоры с этими странами по поводу того, что ослабление, скажем, таможенных режимов не должно влечь за собой просто создание безналоговой таможенной зоны в этих регионах.
И все-таки вы упомянули о противоречиях между российским подходом и китайским подходом. Вы сказали, что эта концепция шелкового пути не выгодна или не совсем выгодна Москве. Передо мной лежит статья руководителя отдела изучения внешней политики России исследовательского центра развития Государственного совета КНР Ван Чинцай. Она опубликована в газете «Жиньмин Жибао», и там прямо упоминается, что выдвинутая Китаем новая концепция не ущемляет интересы России. То есть эксперт оговаривает это сразу, стараясь подчеркнуть, что Китай не стремится к региональному господству, не стремится установить сферу влияния и не вмешивается во внутреннюю политику других крупных государств, я цитирую. И все-таки получается, что на повестке дня отношения с Россией, то есть перспектива их ухудшения в случае, если вот эта концепция будет продвигаться. Ожидаете ли вы в этой связи какого-то похолодания в отношениях между Москвой и Пекином?
Китай всегда, абсолютно всегда заверяет о том, что он не стремится быть ни региональной, ни мировой державой, и что он никогда не вмешивается в дела третьих стран. Однако, как показывает практика, и вот как раз концепция Великого Шелкового Пути и подтверждение этому, по сути дела, Китай пытается установить особые или доверительные отношения с рядом стран. И эта концепция всегда опробирована на странах ASEAN, на странах Юго-Восточной Азии. И, конечно же, Китай огромными капиталовложениями, подготовкой своих кадров в этих странах, подготовкой, предоставлением особых условий для торговли, конечно же, будет влиять на эти страны, учитывая, что у Китая колоссальные золотовалютные резервы, и, проще говоря, у него есть возможности, ну, в известной степени почти неограниченно выдавать кредиты странам Центральной Азии и Юго-Восточной Азии. Приведет ли это к конфликтам с Россией? Я думаю, что здесь надо четко разделять два момента. Я вижу в этом ущемление интересов России, которые активно действуют, и, по крайней мере, хочет действовать в Центральной Азии и рассматривать Центральную Азию как своего надежного, очень важного партнера. И появление здесь еще одного крупнейшего игрока, такого как Китай, в том числе и в выполнении государственных заказов, в строительстве инфраструктуры, в строительстве электростанций, в создании электросистемы, конечно же, это в известной степени нарушает интересы России. Но будет ли Россия идти на конфликт с Китаем сейчас из-за этого, я не думаю. Потому что для России Китай крайне важный партнер, так же, как и для Китая Россия очень важный партнер. И здесь Россия и Китай просто научились обходить острые углы, не обсуждая их. Конечно, сегодня у Китая значительно более выгодная позиция в Центральной Азии из-за крупных капиталовложений. Но мы должны принимать во внимание еще один момент. Дело в том, что в целом ряде стран Центральной Азии, прежде всего в Казахстане, в известной степени в Кыргызстане, нарастает экономические антикитайские настроения. Речь не идет о антикитаизме как о национальной политике, а об опасениях относительно китайских планов. И в том числе экономическая элита этих стран с крайней настороженностью относится к таким планам Китая. Поэтому надо понимать, что не только и не столько Россия будет каким-то образом составлять оппозицию этим планам, сколько местная экономическая элита, которая, конечно, не хочет попасть в зависимость от Китая.
И последний вопрос. Вы уже упомянули о том, что вот эту концепцию стал продвигать новый председатель КНР Си Цзиньпин. С другой стороны, вы также сказали, что вот эта экспансия китайская за рубеж, экономическая экспансия, она была подготовлена последним десятилетием экономического развития КНР. Чего здесь больше, экономической мощи или желания нового китайского руководства как-то по-новому заявить о себе?
Я думаю, что здесь, прежде всего, есть некая историческая логика развития Китая, которая всегда была нацелена на расширение экономических планов. И когда у Китая исторические условия, например, еще внутреннее развитие позволяло это делать, Китай это делает. И в этом смысле сегодня сочетается, с одной стороны, экономические амбиции современного Китая, а с другой стороны, абсолютно традиционная политическая культура. И речь не идет о личных амбициях, скажем, Си Цзиньпина или современного китайского пекинского ареопага. Речь идет о том, что Китай, чтобы выживать, чтобы в дальнейшем поддерживать развитие своей экономики, вынужден расширяться за рубежи, искать новые, во-первых, рынки сбыта своих товаров, во-вторых, учитывая, что в Китае идет рост себестоимости продукции, Китай должен всячески уменьшать ее сбытовую стоимость. Проще говоря, устранять таможенные барьеры для того, чтобы продукция попадала на рынки третьих стран по низшим ценам. Уже делать это за счет уменьшения себестоимости невозможно, потому что тогда будет поражение в экономических правах китайских сотрудников. И, наконец, конечно, Китаю нужен свободный доступ к энергоресурсам этих стран, и Центральной Азии в этом плане очень важный партнер, особенно Казахстан и Туркменистан. Поэтому, конечно, здесь сочетание целого ряда факторов. Китай не может не расширяться, и речь идет не о какой-то спланированной, как многие считают, агрессии или расширении. Речь идет о том, что Китай вынужден следовать этой логике. Но здесь ни в коем случае не стоит подпадать под влияние, под обаяние китайских заверений о том, что Китай не хочет рассматривать себя как региональная или центральная держава мировая. Факт за фактом, надо смотреть не на слова, а на поступки. Сегодня Китай действительно сделал важнейший рывок в последний год к мировому господству экономическому и политическому. И Центральная Азия – это просто часть этого расширения Китая.
Директор отдела восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов о китайской концепции экономического пояса «Шелкового пути». Вы слушали программу «Атлас мира. События, тенденции в странах за пределами Европы и Америки». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Это проект «Европа. Радио Свобода». Вас приветствует Ярослав Шимов. Выборы в современной Европе – процесс почти непрерывный. В одной стране они только что прошли, в другой – в разгаре предвыборная кампания, в третьей – она только начинается. Среди претендентов на места в парламентах и правительствах все чаще можно увидеть людей, которым казалось нечего больше желать в этой жизни, настолько они успешны. Это крупные предприниматели, миллионеры и миллиардеры, которые по тем или иным причинам решают попробовать свои силы в другой области – политике. Что движет богатыми людьми, которые идут в политику? И грозит ли их присутствие в ней превращению демократии в олигархии? Попробуем разобраться на трех примерах – из Австрии, Чехии и Польши. Фрэнк Штронах, очевидно, рассчитывал на большее. Избирательная кампания, основанная им партией, которая называется просто «Тим Штронах», команда Штронаха, стоила австро-канадскому миллиардеру около 33 миллионов долларов. Учитывая размеры состояния Штронаха, это совсем немного. По данным журнала Forbes, всего у него примерно 1 миллиард 200 миллионов долларов. Но сам миллиардер, владелец Magna International, крупной компании по производству запчастей для автомобилей и мотоциклов, явно полагал, что инвестиции в предвыборную гонку принесут более весомые плоды. Тим Штронах набрала на недавних парламентских выборах в Австрии около 6% голосов избирателей. Она будет представлена в парламенте, но этот результат сторонников эксцентричного миллиардера почти в два раза хуже, чем показанный ими в марте на земельных выборах в Каринтии 11% и Нижней Австрии 10%. Похоже, политический проект Фрэнка Штронаха пока не столь успешен, как его проекты в сфере бизнеса. Это был предвыборный рэп команды Штронаха, текст которого составлен из фрагментов телевыступлений самого Фрэнка, как запросто называют его сторонники. В Австрии многие недоумевали, что заставило Штронаха в последние два года заняться политикой. Ведь это человек преклонного возраста, ему 80 лет, хотя он еще полон энергии. Большую часть жизни он провел в Канаде, где и преуспел в бизнесе, основав корпорацию «Магна». На родину Штронах, у него двойное гражданство, стал регулярно наведываться только с середины 80-х годов. Тогда же основал в Австрии несколько деловых и благотворительных проектов. Политические взгляды миллиардера либеральные, с некоторым оттенком евроскептицизма. Штронах выступает за низкие налоги, выгодные условия для инвестиций, умеренную европейскую интеграцию, но против единой валюты евро. Партия Штронаха, о создании которой было объявлено в сентябре 2012 года, довольно быстро получила популярность среди части среднего класса и городской молодежи. Впрочем, по мере того, как сам Фрэнк Штронах начал играть все более заметную роль в кампании своей команды, участие избирателей надежды сменились скепсисом. Оказалось, что Штронах нередко надменен и вспыльчив, очень не любит неприятные вопросы журналистов, да и его немецкий далек от совершенства. Он то и дело вставляет в свою речь английские слова и выражения. Очарование прошло, отсюда и скромный результат Тим Штронах на сентябрьских выборах. Каковы же мотивы Фрэнка Штронаха? Сам он говорит о стремлении помочь родной стране, политическая ситуация и общественное настроение, в которой его не слишком устраивают. Фриц Плассер, профессор политологии из Инсбрукского университета, не отказывает миллиардеру в столь идеалистических мотивах.
Похоже, он действительно стремится достигнуть чего-то существенного в австрийской политике и сделать это частью своего наследия, своим последним большим проектом. Его второй мотив – жажда популярности. В период кампании австрийские масс-медиа следили за каждым шагом Фрэнка Штронаха. Его действия тщательно анализировались. Он стал медиа-звездой.
Хочет ли быть звездой другой весьма состоятельный человек, основавший собственный политический проект в соседней с Австрией стране, Чехии? Его зовут Андрей Бабиш, ему 59 лет, он владелец многопрофильной корпорации «Агроферт», производящей главным образом сельскохозяйственную и химическую продукцию. На его предприятиях и фирмах работают 30 тысяч человек. Состояние Андрея Бабиша оценивается журналом Forbes примерно в 2 миллиарда долларов. Начало своего пути к богатству сам Андрей Бабиш описывает так.
Да, я был ориентирован на деньги. Хотел иметь свой дом, машину. Одно время я работал как обычный рабочий, руками. Потом поступил в институт. Там хорошо учился, чтобы иметь повышенную стипендию. Экономил на дом, который потом построил сам. Я хотел работать во внешней торговле, чтобы уехать из страны, где был коммунистический режим. Мне удалось 2 года поработать за границей. Там я был и во время бархатной революции.
Впрочем, Бабиш не упоминает еще один важный фактор, который дал ему хорошую стартовую позицию в бизнесе. Влиятельным сотрудником внешнеторгового ведомства, тогда еще коммунистической Чехословакии, был его отец. Семейные и профессиональные связи – это, конечно, далеко не все. Нельзя отрицать большой предпринимательский талант Бабиша, позволивший ему сколотить второе по величине состояние в Чехии и одно из крупнейших во всей Центральной Европе. Неоднозначна репутация этого миллиардера. Пресса, ссылаясь на Словацкий институт национальной памяти, утверждала, что Бабиш в молодости сотрудничал с коммунистическими спецслужбами, что сам предприниматель решительно отрицает. Известно также, что Бабиша связывают приятельские отношения с экс-премьером Чешской Республики Станиславом Гроссом, который в 2005 году был вынужден подать в отставку из-за подозрений в коррупции. С определенных пор поддерживать с политиками частные, закулисные контакты показалось Андрею Бабишу недостаточным. В 2011 году он объявил о создании общественного движения под названием «АНО». Это чешская аббревиатура словосочетания «Акция недовольных граждан». В то же время слово «АНО» означает «да». Нынешнюю кампанию, парламентские выборы в Чехии состоятся в последний уикенд октября, «АНО» ведет весьма успешно. Политолог Владимира Дворжакова из Пражской высшей школы экономики отмечает, что отношение к партии как к фирме, которой надо управлять, соответствует склонностям и жизненному опыту Андрея Бабиша. Конец цитаты. Ему удалось созвать под свои знамена многих известных в стране людей – бизнесменов, актеров, дипломатов, журналистов, которые создают его движению яркий и привлекательный образ. Никакой конкретной идеологии у его движения нет, если не считать фраз вроде «мы способный народ, просто нами управляют бездарности» или «мы не такие, как политики, мы работаем», которыми пестрят предвыборные билборды «АНО». Бабиш играет на общественном недовольстве, проявившемся после недавнего кризиса в чешской политике, и на собственном успехе, которым обещает поделиться со всей страной. Предвыборные опросы сулят движению АНО до 17% голосов, что может вывести его на второе или третье место по итогам выборов. Правда, политолог Ладислав Мрклас считает, что в парламент бабишевцы пройдут, но триумфа не дождутся. Мрклас пишет.
люди, которые обычно не ходят на выборы, говорят, что проголосовали бы за Бабиша. Я видел результаты одного опроса, согласно которым такие люди составляют 40% потенциального электората Бабиша. Но по долгому опыту наблюдений за выборами я знаю, что те, кто обычно не ходит на выборы, по большей части не приходят даже тогда, когда симпатизируют кому-то из тех, кто баллотируется.
Имущество всех депутатов польского сейма нынешнего созыва составляет около полумиллиарда злотых, то есть примерно 160 миллионов долларов. Это довольно немного по сравнению с состояниями новоиспеченных политиков из соседних стран, о которых мы только что говорили. Почему крупнейшие предприниматели Польши не стремятся к публичной политической деятельности, рассказывает Алексей Диковицкий.
По данным авторитетного интернет-портала Money.pl, в списке самых богатых депутатов польского парламента лидирует Мирослав Козлякевич, имущество которого вместе с недвижимостью и сбережениями оценивается в 14 миллионов американских долларов. Далее идут министр финансов Ян Винцет Ростовский, около 7 миллионов, и Анджей Гуд Мостовы, 6 миллионов. Они и еще двое политиков, замыкающих первую пятерку самых богатых депутатов, являются членами правящей нынче в Польше партии «Гражданская платформа». О том, насколько охотно богатые люди в Польше идут в политику, говорит политолог из Варшавского университета Альгерт Анусевич.
Это тоже интересное явление в Польше.
В Польше ситуация выглядит довольно интересно. Если посмотреть на парламент, то в нем есть люди очень богатые, как, например, Мирослав Козлякевич, владелец большого количества куриных ферм. Когда-то депутатом был владелец молочного гиганта Бакома. То есть, с одной стороны, можно сказать, что есть немного богатых людей в парламенте, а с другой стороны, есть и депутаты, у которых нет практически ничего. Корни такой ситуации в том, что часть политиков, прежде всего связанных с левой частью политической сцены, имели в начале 90-х возможность заниматься бизнесом, а в политику пришли позже. Таков пример Януша Полякота, который можно назвать классическим. Человек сделал карьеру в бизнесе, у него есть деньги, и тогда он идет в политику. Однако в польской политике, в общем-то, мало людей обеспеченных. И так происходит потому, что в нашей стране на этой самой политике трудно заработать. Если политик намерен работать честно, не брать взяток, то его зарплата, в общем-то, не такая большая по сравнению с тем, что может заработать, например, хороший менеджер в бизнесе. В нее часто идут те, для кого в определенном смысле наркотиком является сама власть и объективы телекамер, а не опытные менеджеры, которые предпочитают политике бизнес. Депутат польского парламента зарабатывает немногим более 3000 американских долларов плюс доплаты за работу в комиссиях и деньги на содержание депутатского офиса. Можно ли сказать, что увеличение количества богатых людей в политике улучшило бы ее качество? Здесь нужно задаться вопросом, какова цель? В идеале богатый человек идет в политику не за деньгами, а для того, чтобы воплотить в жизнь идеи, в которые верит. Однако, к сожалению, и здесь речь не только о Польше, такие люди идут в политику нередко для того, чтобы защитить свой бизнес, например, через наличие депутатской неприкосновенности или делать еще больший бизнес. И если я говорю о том, что богатых людей должно быть в политике больше, то имею в виду тех первых, то есть идеалистов. С другой стороны, политика должна быть, конечно же, открыта не только для богатых, но и для тех, у кого нет средств, но кто хочет сделать что-то полезное. В Польше часто говорят, что при нынешней политической системе очень тяжело создать новую партию, не имея достаточных средств. Пример тому – партия движения Полякота, созданная накануне минувших выборов одним из бывших лидеров гражданской платформы Янушем Полякотом, который вложил немало собственных средств в создание партии и получил третье место в парламенте. Означает ли это, что без денег нет новых партий на политической сцене? Извините, но мышление в стиле «нужно постоянно создавать новые партии» — это мышление революционное, которое нужно оставить в минувшем веке. Пришло время думать не о новых партиях, а о стабилизации политической сцены. Мне совсем не жаль того, что в Польше тяжело создать новую партию. То есть создать-то ее можно, но трудно завладеть умами людей. Если, среди прочего, нет средств на создание партийных структур и на избирательные кампании. Конечно, тоже движение Полякота – яркий пример того, как можно, я утрирую, продать самолет и вложить вырученные деньги в политический проект. Следует признать, что, с другой стороны, если очень хочется, то уже есть достаточно партий, в которых можно спокойно пробовать реализовать свои идеи. Сказал политолог из Варшавского университета Альгерт Анусевич. Интересно, что еще несколько лет назад имущество Януша Поликота оценивалось примерно в 110 миллионов долларов, а после создания партии движения Поликота эта цифра составляет менее 2 миллионов.
Это был репортаж Алексея Диковицкого из Варшавы.
Для политической карьеры крупных европейских бизнесменов характерна некоторая половинчатость. Популярность, которой этим людям удается добиться в качестве политиков, обычно заметно меньше по масштабам, чем их успехи в деловой сфере. Возможно, участие избирателей вызывает антипатию сам факт участия богатого человека в борьбе за политическую власть. Ему что, мало, рассуждает обыватель, и идет голосовать за тех, кто, по его мнению, куда более социально близок ему, чем миллионеры и миллиардеры. Но есть и другой фактор, о котором сказала журналистам по пути на избирательный участок одна 18-летняя жительница Вены, отвечая на вопрос о Фрэнке Штронахе. Если человек хороший бизнесмен, это не означает, что он обязательно станет хорошим политиком. Это разные профессии. Это был проект «Европа. Радио Свобода». С вами был Ярослав Шимов. Напомню, что наши подкасты всегда можно найти на страничке раздела «Мир» на сайте «Радио Свобода» свобода.org и бесплатно подписаться на них в магазине iTunes.
Европа, Радио Свобода. Сегодня мы поговорим об идеях дальнейшего развития Евросоюза, которые появились в рамках дискуссии, начавшейся недавно среди интеллектуалов, писателей и ученых из разных стран Европейского Союза. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозо дал старт новому проекту под названием «The New Narrative for Europe» – «Новое повествование для Европы». Он призвал граждан Европейского Союза, в первую очередь людей искусства, интеллектуалов и ученых, подключиться к обсуждению и описанию новейших идей, связанных с настоящим и будущим ЕС, чтобы совместно изучить историю, ценности и культурные аспекты, объединяющие граждан для создания нового видения Европы. В качестве уточнения для авторов повествования Баррозо сделал следующее заявление.
Новое повествование для Европы не означает, что мы перестали хранить верность raison d'être европейского сообщества и Европейского Союза. Все это бесспорно остается в силе. Но мне кажется, что в начале 21 века нам необходимо для нового поколения, которое не очень-то идентифицирует себя с происходящим, продолжить рассказ о Европе. Взять, к примеру, книгу. Она не ограничивается 100 страницами, даже если первые 100 страниц написаны блестяще. Нам надо продолжить наш рассказ, продолжить писать книгу о настоящем и будущем. Вот почему нам необходимо новое повествование для Европы.
Новое повествование будет возникать на протяжении этого и следующего года. Для этого организуют 3 конференции в разных странах ЕС. Итоговые документы будут впоследствии вместе с эссе ученых и писателей опубликованы в книге. Несмотря на то, что об инициативе Баррозо было объявлено недавно, 2 текста, которые войдут в будущее издание, уже существуют. Это эссе Андрулы Василиу, комиссара Европейской комиссии по образованию, культуре, многоязычию и делам молодежи, супруги бывшего президента Кипра, и венгерского писателя Георгия Конрада. Василиу видит необходимость в рассказе о новейшей истории ЕС в первую очередь из-за молодежи.
Молодые европейцы не знают, что такое война, и это, конечно, замечательно. С другой стороны, они отлично понимают, что такое нестабильность. Эта неопределенность ведет к уязвимости и разочарованию в политике, особенно партийной. А это, в свою очередь, открывает новые пути для популизма и экстремизма. Для тех, кто сейчас не получает образование, не трудоустроен или не проходит курсы переквалификации, ситуация еще более сложная. Многие говорят даже о потерянном поколении.
Для этого потерянного поколения Василиу предлагает расширить существующие программы по поддержке молодежи. Однако, по ее мнению, этого недостаточно. Общие культурные ценности – вот на что нужно сделать акцент при создании книги о будущем Европейского Союза. Венгерский писатель Георг Конрад видит будущее в подчинении национальных интересов интересам общего целого – Европейского Союза. Его эссе называется «Почему Европа?». Он пишет.
Живя в Венгрии, я пережил много роковых и неприятных событий, связанных в основном с национал-социалистическим и коммунистическим экстремизмом. В обоих случаях сначала немецкие, а затем и советские лидеры требовали от наших властей принимать решения так, как они этого хотят, даже несмотря на то, что власти обладали значительной независимостью и готовностью воспользоваться ей, что оборачивалось действиями себе во вред. Сегодня есть много национальных политиков, но европейские все еще редкость. Влиятельные правительства и главы государств, когда они садятся за стол переговоров, как правило, защищают государственные интересы. Они произносят слова с целью обслужить свой собственный электорат в надежде получить одобрение у себя дома. Им нужно продемонстрировать стойкость в продолжающейся борьбе за защиту национальных интересов, которыми манипулируют популисты в разных странах. За фасадом гордости за суверенитет государства Гитлер и Сталин делали, что хотели, со своими собственными гражданами. Я был бы рад, если бы быть частью Европы означало обуздание национальных политических лидеров. Я был бы рад, если бы знал, что в ближайшие десятилетия история моей страны не будет нести на себе печать одного единственного человека. Я думаю, что было бы неплохо ограничить местный национальный политический класс, потому что его представителям я не вполне доверяю. Существует правый и левый популизм. Оба тяготеют к застою, оба хотели бы видеть Европу, разделенную на коалиции или альянсы. Национальные политические классы одновременно заинтересованы и в объединенной Европе, и в ее отсутствии. А в посткоммунистических странах и правые, и левые партии еще в достаточной мере не развили чувство этики и практику сдержанности.
В идеалистической картине Конрада национальное заменяется наднациональным, но пока далеко не все члены Европейского Союза разделяют эту идею. Великобритания вряд ли когда-либо примет евро, а Чехия отказалась принять правила, ограничивающие дефицит бюджета 3% ВВП, как это сделали большинство других стран ЕС после начала нынешнего финансового кризиса. Еще один участник, приглашенный к начатой Барозу дискуссии, чешский экономист Томаш Седлачек. Сейчас на русский язык переводится его книга «Экономия добра и зла», в основе которой лежит идея первостепенности культуры, имеющей превосходство над экономикой, помогающей объединить страны Европейского Союза. Многие европейские политики утверждают, что дальнейшая интеграция Европейского Союза требует предварительного осмысления, в первую очередь для молодых людей, которые не слишком сильно идентифицируют себя с объединенной Европой. Согласны ли вы с тем, что паневропейству требуется концепция?
Нет нужды создавать интеллектуальную конструкцию. Она уже существует. Просто надо начать ее воспринимать, вербализировать. Европейский Союз был основан народами, проигравшими во Второй мировой войне. Не стоит забывать, что проигравшие и выигравшие решили объединиться для совместной добрососедской жизни. Военная тема, как мне кажется, молодому поколению неинтересна, просто потому что не вызывает у него живых эмоций, которые до сих пор переживают старшие поколения. Для моего поколения переломным моментом стало падение коммунизма и возвращение обратно. Эта тема, как мне кажется, жива до сих пор. Но молодые европейцы воспринимают эти события как набор фактов в исторических книгах, а не как пережитое. И мне бы хотелось, чтобы в книге, посвященной объединенной Европе, был перекинут мостик между насыщенным новыми идеями и пониманием нынешним ЕС и прошлым, которое можно определить словом «отрицание». В качестве примера хочу привести чехов, которые формировали свою идентичность посредством отрицания. Мы не немцы, не австрийцы, не венгры. И в основе этого отрицания была борьба с ветряными мельницами. Нынешний Европейский Союз, как цельный организм, не имеет врагов, что, конечно, очень хорошо, но одновременно и сами европейские народы уже не общаются друг с другом так, будто они хотят уничтожить друг друга. На место этой ненависти пришла взаимопомощь, как это произошло, например, в Греции, Ирландии или других странах, получивших помощь от соседей после того, как они попали в ситуацию, близкую к банкротству. Благодаря этому расширилось и наше понимание, что в атмосфере взаимного сотрудничества дела идут намного лучше, чем когда есть противостояние.
Вы говорите о Европейском Союзе как целом, однако его отдельные части неоднородны. Об этом напоминает венгерский писатель Дёрдж Конрад, который считает, что для дальнейшей интеграции ЕС необходимо избавиться от абсолютизма национального государства.
Да, национальное государство в современном мире играет все менее серьезную роль. Современность глобальна, и для нее важны, во-первых, локальные сообщества, а во-вторых, регионы, которые решают, где построить мост, какого цвета он должен быть, нужно ли выделять средства на возведение новой больницы и так далее. Но есть и темы, которые сложно обсуждать в таком локальном сообществе или даже в национальном государстве. Например, банковская регуляция или производственные стандарты товаров, необходимые для продажи продукции в нескольких странах. А в случае с экологией консенсусу придется прийти всему миру, если есть понимание зависимости будущего человечества от состояния планеты, на которой мы живем. Эти примеры демонстрируют, что роль национального государства снижается, причем этот процесс происходит по двум направлениям. Один по направлению вниз, имеются в виду регионы, а второй по направлению вверх, к наднациональным структурам. И это ситуация, с которой уже пора смириться. А существующим в ЕС евроскептикам я хочу передать, что наивно мыслить, будто национальное государство способно выстоять в современном мире, имея 27 разных денежных единиц, 27 разных политик, 27 разных административных требований и так далее. Представьте себе, каким был бы нынешний экономический кризис, если бы не существовало евро или Евросоюза. Я понимаю, что если бы да кабы, это гипотетическая конструкция, но история дает нам ответы, что во времена серьезных экономических трудностей, не скрепленные предварительными обязательствами, отдельные государства имеют тенденцию закрыться в себе, повышать пошлины, поддерживать экспорт и ограничивать импорт, начинать торговые войны с соседними странами. Все нынешние члены ЕС до возникновения Европейского Союза именно так и поступали, в ущерб себе и другим. Будучи членом еврозоны, девальвировать валюту уже нет возможности. Невозможно повышать налоги с импорта или создавать искусственный спрос посредством поддержки национальных производителей. В кризисной ситуации отсутствие этих инструментов управления экономикой кажется болезненным, но в долгосрочной перспективе, как для культуры, так и для экономики, несет только хорошее. Я сторонник дальнейшей интеграции, потому что в ней вижу единственную проторенную дорогу для будущего совместного диалога, а не исключительно торговых отношений.
Ваша книга «Экономия добра и зла» отсылает к историческим событиям, литературе, мифам, которые повлияли на появление сначала в Западной Европе, а позже и в других частях континента определенной экономической модели, ставшей основой возникновения Европейского Союза. Этой книгой вы подчеркиваете общность европейских традиций.
Моя книга начинается с рассказа о мифологии западной культуры, которую я использую для демонстрации того, что повлияло на нашу современность, что помогло создать европейское общество таким, каким оно является сегодня. Нам кажется абсолютно естественным, что мы живем в демократии, имеем свободный рынок. Но это вовсе не очевидные и тем более естественные вещи. Чтобы они сохранялись, их надо пестовать. С этой целью я постарался показать, что у появления Европейского Союза были исторические предпосылки. Их можно найти в эпосе о Гильгамеше, в греческой философии и в Библии. И в моей книге две части. Первая посвящена поиску экономических отношений в мифологии, религии, антропологии и литературе. Во второй части поиск философии, мифологии, теологии и антропологии в современной экономике. То есть в области, которая в большой степени управляет нашей жизнью, проявляется в принятии человеком решений. Я хотел сделать акцент на том, что Европейский Союз не является исключительно суммой экономик разных стран, а что успешность экономики зависит от культуры общества. Иными словами, не культура возникает как надстройка над экономикой, как когда-то думал Карл Маркс, а наоборот, экономика является надстройкой над культурой, если, конечно, говорить упрощенно. Для примера можно взять обычный пивзавод. В сознании любого европейца пивной завод – это производитель и продавец пива. Но на самом деле он обслуживает пивную культуру, и к этой культуре самое непосредственное отношение имеют жители, поскольку именно они поддерживают эту пивную культуру благодаря покупке пива.
Это было мнение Томаша Седлачика, автора книги «Экономия добра и зла». Седлачик – один из участников дискуссии, начатой в Евросоюзе, которая призвана найти ответы на вопросы, что объединяет сегодняшних жителей стран ЕС и что может помочь для интеграции в будущем. проект «Европа» Радио Свобода. Хочу напомнить, что другие тексты, звуковые и видеоматериалы вы всегда можете найти на нашем сайте свобода.орг, на страничке Радио Свобода в Facebook, а также в программах для прослушивания подкастов для устройств Apple и на базе Android. С вами прощается Александра Вагнер.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.